Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у меня замечательные гости. Мало того, что она очень хороша, она еще талантлива и артистична. Заслуженная артистка России Нина Шацкая. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ниночка, ну я впервые даже и не знаю, как вас точнее представить. Вот смотрите, да, певица, да, актриса, но у вас вышло две книги. Плюс вы бесконечно путешествуете.
Ну, сейчас
причем уже путешествуете по каким-то совершенно экзотическим местам. Не Мальдивы, понимаете, не Таиланд, не Ницца. А вы куда-то уезжаете, мало того, что вы просто уезжаете и там путешествуете, делаете прекрасные фотографии. Это как уже фотохудожник просто. Так вы еще доводите все это до сведения многочисленной аудитории. Вот давайте прямо с этого и начнем. Почему так далеко?
Это произошло случайно, потому что был момент, когда я начала путешествовать. Это было, наверное, уже лет 20 назад. И это был сложный период. Фактически все, что я зарабатывала, я вкладывала в написание аранжировок, в концертное платье. И, в принципе, я на женские прихоти ничего не тратила. И все мои подружки, они ездили отдыхать. Это была такая молодость яркая. Вот их как раз их друзья забирали компаниями, ездили на южное побережье Франции. А я всегда была очень серьезная. И я была грузноватая для компаний. И я оставалась одна вот в Москве, проводила целое лето в путешествиях по Москве. И первые мои поездки за границу, они произошли благодаря тоже работе, круизам. Мне это все очень нравилось. Но не могу сказать, что я заболела путешествиями. Но однажды я увидела фотографию подруги, которая много путешествовала, очень необычную. Абсолютно красная земля, и на ней зеленое дерево, очень пышная крона. И оказалось, что это Кения. И вот эта красная земля, как бывает у детей, какая-то грёза, да, вот я захотела это увидеть. И моя первая поездка была в Кению. И вот тут уже вступила в действие поговорка африканская. Говорят, что укусила муха Африки. Когда моя подруга угандийка, она живет в России с 90-х годов, у нее свое агентство, чернокожая девушка, поступившая вопреки родительской воле в педагогический институт в России. Она очень много лет живет в России, у нее агентство свое туристическое. Однажды я к ней пришла, пожаловавшись на абсолютное опустошение, на эмоциональный какой-то вот упаднический дух такой. И это был красивый московский июль, пустая Москва, все разъехались, и меня буревали сомнения в смысле выбранной дороги, пути жизненного. Она мне сказала: «Поезжай в Африку».
Это было еще до того, как мы сейчас как бы относимся к Африке с особым почтением.
Конечно, это было лет 20 назад. И она мне говорит: «Поезжай в Африку, да». Но у меня не было компании. Как раз вот вся моя компания в это время в той самой Ницце отдыхала. Я, конечно, посетовала, что ехать мне не с кем. На что она мне ответила: «Поезжай одна». Как одна? К тому времени я еще и стеснялась говорить по-английски. Я не могу сказать, что я так свободно, легко. У меня такой английский язык, который позволяет мне путешествовать. И я никогда не ездила одна. И она мне сказала: «Слушай, ну я же езжу». У меня, конечно, возник вопрос, что это ее ее родной регион. Но я согласилась. И вот моя первая поездка, когда я была одна в путешествии, началась с Йоханнесбурга. Я не знала, что в ЮАР есть места, куда лучше женщинам одним не приезжать, и где вечером не нужно выходить одной женщине. Вот это как раз то самое место, Йоханнесбург. Потому что, вот, например, в Кейптауне можно. И вот я приехала в очень красивом отеле. И для меня все было вновь, вот это путешествие. Я очень долго добиралась. И вечером уже смеркалось, я заселилась в отель и решила успеть на сувенирный рынок. И я увидела очень странное выражение лиц на ресепшн у охраны, когда я вся в белом, села в такси.
Решила вечером пройтись.
Да, да. Гуляла я по рынку и тоже видела изумленные глаза, направленные на меня. Короче говоря, я прошлась по рынку, купила какие-то безделушки и спокойно вернулась. И когда я вернулась, мне показалось, что security удивлены тому, что я вернулась. После этого я перелетела к водопаду Виктория. Он меня поразил тем, что никого не было. Это был низкий сезон в августе. Я одна гуляла по вот этому огромному обрыву. И потом впервые оказалась в Ботсване. Вот это одна из моих самых любимых стран. И когда мне Фили говорила, что останься на сафари подольше, я думала, ну что? Что мне животных? Сколько я смогу смотреть животных? И, конечно, я не хотела уезжать, потому что животный мир Ботсваны, он невероятной красоты. И гиды, они знают все тропы животных, и они тебя возят по этому бушу, по кустам. И я была очарована. И заканчивалось мое путешествие как раз в Кейптауне. И все, я заболела этими путешествиями, и я поняла, что мне нравится ездить одной. Потому что это особый стиль путешествия.
И до сих пор вы так продолжаете, вы путешествуете одна?
Ну, я не так давно вышла замуж впервые, и с мужем мне очень нравится путешествовать. Но иногда...
Он вообще путешественник.
Да, он путешествовал больше, чем я
просто,
в своей жизни.
Конечно.
Но иногда я понимаю, что мне необходимо отправиться в путешествие одной, потому что...
Никаких обид нет?
Нет. Ну, потом у нас есть места, в которые моему мужу не очень интересно ездить. Вот как раз эта машина времени, которая меня так привлекает. Вы меня спросили, почему именно такие места. Потому что у меня ощущение, что я переношусь просто в другие времена, не только пространство.
Они вам близки?
Но это любопытно. Как человек может переместиться во времени? Мне всегда жалко уезжать, мне всегда жалко покидать эти места. Одни из самых интересных впечатлений, захватывающих, необыкновенных были в Аханском коридоре Афганистана. Это Памир и... Там живут памирцы, это граница Таджикистана. Вот я была в Таджикистане, и такое ущелье длиной, это 300 километров этот коридор, и шириной от 15 до 30.
Кошмар.
Очень живописная природа. Я была в августе. Очень гостеприимные. И если в самом Афганистане именно вот это тело, страна, очень жесткие мусульманские законы, такие радикальные, то в Аханском коридоре памирцы исповедует исмаилизм. Это одно из направлений ислама. И он намного мягче по отношению к женщинам. Женщины ходят с открытыми лицами, очень любят фотографироваться. Я наснимала очень много портретов. Они приглашали в свои дома. Там такие саманные, глина с соломой намешана, домики. Ну вот.
Все это есть в ваших книгах.
Да.
Правильно я понимаю? А книги вообще, они где-то есть?
Да. Во-первых, в интернете, конечно, и в московском доме книги на Арбате можно полистать их. Да, они выставлены. Я знаю, что в каких-то еще были магазинах. Но я, конечно, знаете, я не умею монетизировать то, что я делаю.
Давайте вернемся к той Нине Шацкой, которую очень многие знают и любят. Вы родились в Рыбинске. Ваш отец прекрасный музыкант, и существует оркестр его имени, с которым вы и сегодня выступаете иногда. А вот у меня такой вопрос. Ну да, вы жили в такой семье, вы родились, вы воспитывались. Это музыкальная семья, мама прекрасная, и папа, и кругом музыка, да? Но потом все-таки вам же встречались те люди, у которых вы учились, педагоги. Вы же учились у Андриановой, по-моему.
Да.
Но выше только звезды.
Это правда. Наталья Зиновьевна – это подарок судьбы, потому что она меня всему научила. Вот я к ней попала с таким большим-большим голосом, неуправляемым. И она меня научила им владеть. И не только голосом, но и эмоциями, по-человечески. Были времена, когда я каждый день ее донимала звонками, и вся жизнь с ней фактически связана. Вот с 91-го года, когда я попала к ней в руки, и она мне всегда говорит: «Ходи по облакам, ты другая, ходи по облакам. Тебя не должно касаться то, что там внизу. Иди, пой, занимайся музыкой». И я из-за этого очень признательна.
А вот когда вы выбираете, вы же выбираете репертуар. Я вот смотрю на вас и понимаю, что, ну, как бы приказать вам мало кто может
из-за
в этой жизни.
Это печально, потому что Из-за этого я никогда не могла найти продюсера, потому что успешные продюсеры, они очень умные люди и опытные. И
меня никто не все умные.
Успешные, конечно.
Да.
И меня никто не хотел брать в свою команду никогда, сколько я ни просилась.
Ну, может быть, это и есть сегодня ваш плюс.
Не знаю. Любой артист, конечно, хочет быть более популярным, чем он есть. Популярности всегда мало. Но, конечно, это как продать сердце дьяволу. Если ты перестаешь делать то, что ты сам хочешь, то ты перестаешь быть собой. И я, конечно, всегда делала только то, что мне нравилось.
Да, и делаете.
И делаю.
И делаете, да. Потому что я помню тот концерт, на который я попала случайно по приглашению коллег Дома музыки. И я вот подумала, стоит такая красавица, поет стихи Ахматовой. В то время, когда на улице, ну, немножко другое. Прямо скажем. Ведь она же может петь это.
Нет.
Что потом вы это доказали в программе «Три аккорда».
Все равно я...
Но вы так подняли то, что вы пели. Это было какое-то открытие вот этих песен. Но вы не ушли от себя.
Нет, никогда. Я всегда под себя меняю то, за что я берусь.
Да.
И тоже мы вот в недавнем концерте, я об этом говорила, что достаточно большого мужества требует именно это, потому что есть аудитория, которой нравится именно то, что я делаю с музыкой, которую все уже знают, а большое количество людей этим недовольны. Они считают, что нельзя изменять то же, к чему привык слушатель.
Какой? Мне,
ну, какой бы то
другой.
Ни был.
Другой.
Другой, да.
Ну, другой, но он же не ваш.
Он не мой.
Он
но...
не ваш.
Да, я так никогда не думала.
Ну, цветы пусть цветут все, но у вас же есть свои любимые.
У меня есть. Это счастье, конечно.
Вот, вот это. И вы есть у них.
Да,
это...
у меня публика,
конечно,
изумительная. Во всех залах, куда бы я ни приезжала, мне всегда говорят, что у меня особая публика.
И потом они понимают, кто такие Ахматова и Цветаева. А композиторы-то у вас тоже другие?
Да, мне повезло. И повезло в том, что для меня специально написал ахматовский цикл удивительный молодой композитор Дмитрий Селипанов.
И вы не боялись? Вот молодой, вот неизвестный.
Его мама все время меня об этом спрашивает. Нина, как вы не боялись? Я верю, если что-то происходит, значит, где-то там на небесах это сложилось. И когда он мне прислал первый романс, вот я пела его...
Да, на вечере.
Да, на вечере. Вы знаете, ну вот это была такая вера безусловная. Я боялась, чтобы что-то не случилось, чтобы он не перестал писать, потому что все, что он присылал, там 15 произведений, они все были фантастически прекрасные.
А вот романсы, цыганские, русские романсы,
да,
это же тоже есть у вас.
Да.
Это ваш выбор каждого романса.
Всегда. И всегда сначала слово.
Это связано, ну, может быть, с чем-то пережитым.
У меня должна возникнуть ассоциативная цепочка.
Вот.
Угу. И если я слышу текст, который в моей голове включает кино, то тогда я понимаю, я смогу ретранслировать свою эмоцию, и человек испытает, наверное, не то, что я, но испытает сильную эмоцию, и тогда это имеет смысл.
И так в каждом романсе. Романс я могу понять. Наша публика очень любит романсы. Когда очень любишь, то хочется, чтобы это было вот так, как тебе
да,
это представляется.
Да, да.
А вот как решиться взять колдунью ахматовскую, когда это, прямо скажем, это не песенка.
Ведь я ее взяла, когда мне было 22 года.
Тем более.
А я не задумывалась. Она...
А как, вы просто вы прочитали стихи,
нет,
вы знали раньше?
Меня довольно жестко отчислили из студии мюзик-холла, тогда еще в Ленинграде, и сказали, что вот я закончила, я получила управленческое образование в области культуры, и сказали, что, знаешь, Нина, поезжай, работай по специальности. И для меня это была колоссальная травма. А тогда же существовал еще институт прописки.
Да, да,
и,
да, да.
И вот этот лимит был потерян, и меня не могли взять на работу.
Круг
такой. В Ленконцерт. Они готовы были меня взять,
угу,
потому что не было прописки. Не могли дать прописку, потому что я нигде не работала. Это длинная история. Иногда мне кажется, когда я о ней вспоминаю, что это была жизнь не со мной, потому что я сняла такую прям трущобу, комнату.
Там, в Питере?
В Питере, да. В самом центральном прекрасном месте. На улице сейчас это Галерная, была улица Красная. Я искала работу и не могла ее никак найти. У меня не получалось. Мама мне присылала какие-то мизерные деньги, чтобы я могла снять эту комнатушку. В итоге я устроилась в Арите и нашла педагога, который стал со мной заниматься вокалом.
Педагог.
Да, но она такая была женщина очень интересная, крупная. Уже она не пела в Кировском театре, в нынешней Маринке. Но вот она брала учеников на улице Марата. Она говорила своим друзьям: я занимаюсь с Ниночкой, она из бедной семьи, она не брала с меня денег.
Угу.
Это правда. Собственно, нечем было тогда и платить. Но я старалась как-то ей помочь в силу каких-то своих возможностей. Может быть, там в магазине надо было в очередях тогда постоять, потому что были огромные очереди, а продуктов не было. И у нее в классе концертмейстером была Злата Раздолина. И Злата мне показала свои романсы. У нее же их сотни. И из этих сотен мне на сердце легли несколько так, что я их запомнила просто...
Это в том возрасте?
Да.
20?
22 года. Я только закончила...
И Злата, значит, тоже приблизительно.
Она чуть-чуть меня постарше, можно сказать, что моя ровесница. Ладно, романсы. Она мне показала «Реквием». Это было столетие Анны Андреевны, и был конкурс объявлен. Был «Реквием» Дашкевича, который исполняла Елена Камбурова, и был «Реквием», который дошли до финала, и в Колонном зале он исполнялся. Не я его пела, но первая запись «Реквиема» на радио была в моем исполнении.
На Ленинградском радио,
да? Вот. И, конечно, большое спасибо Злате, потому что ей стоило большого труда отстоять меня.
Конечно, еще бы. Да ей вообще стоило большого труда вообще как-то просунуть, прошу прощения, этот «Реквием» на стихи Ахматовой и даже с Еленой Камбуровой.
Нет,
а тут молодая.
Елена Камбурова пела «Реквием» Дашкевича.
А, понятно, а вы прямо Злата.
А я Злата.
Все, поняла.
И вот 25 октября в Доме музыки будет...
Вот сейчас?
Да, будет в камерном зале... Наш спектакль с Олей Кабо, где Оля читает лирику, я в первом отделении пою романсы. И там настоящий спектакль, который поставила Юля Жонова, дочка Георгия Степановича.
Да, Георгий.
А второе отделение, это вот всегда, я потом пару дней сама не своя, а второе отделение «Реквием», да, я пою целиком, почти с маленькими купюрами.
Одна?
Да.
Уже Ольги нет.
Мы начинаем вместе... Она читает вводную часть введения, оставляет меня с оркестром, и уже я пою финал одна, там почти 15 минут, нон-стоп.
Ну, вообще, это очень здорово. Это правда очень здорово. А вот то, что у вас разные программы, вы же делаете разные программы, выбор тематики этих программ тоже ваш.
Ну вот Ахматова, это была моя идея. И романсы, и к Ольге я пришла. У нее были проекты с поэзией Серебряного века, но когда я к ней пришла, она загорелась, и мы быстро довольно это все у нас родилось. Потом она настояла, чтобы мы сделали Цветаевский проект. И, конечно, у меня были огромные сомнения, потому что если Ахматову я 20 лет пыталась что-то сделать, чтобы донести это все, и чтобы родилась какая-то такая программа органичная, цельная, то я думала, где же мы возьмем музыку-то на стихи Цветаевой? Ну где? Это же нужно найти личность, которая сможет написать. И вот послали небеса, и я думаю, сама Марина Ивановна нам Диму Селипанова. И Дима написал удивительной красоты программу, и родился спектакль, который называется «Я искала тебя», где Оля читает дневники Ариадны Эфрон, прозу, а я пою вот эти написанные для меня баллады, песни, джазовые, романсы, там во всех жанрах музыка представлена.
Ну, вообще-то, вот мне кажется, сегодня обращение к этим двум великим нашим поэтам.
Да, они обе не любили, когда их поэтессами называли.
Да, я потому...
В отличие от современных.
Теперь вообще дирижерка. Ну, неважно, об этом мы не будем сегодня. Вот обращение к этим великим двум женщинам, поэтам, это, по-моему, спасение наше. Спасение каждого, кто придет и это услышит. Может быть, потом этот человек, благодаря вашему прочтению, благодаря вашему исполнению, полистает эту книжку и почитает эти стихи. Я не уверена, что каждый, кто приходит на Шацкую, ну вот прошу прощения, знает все стихи Ахматовой и Цветаевой. И вот к большому моему сожалению, я говорю с болью, я не думаю, чтобы огромное количество всех слушателей и зрителей знает. И вам за это огромное спасибо.
Знаете, мне
мостик,
сейчас...
вы мостик.
Мне сейчас кажется впервые, наверное, за долгие годы, что я пою, сколько бы мне ни говорили, что давай что-нибудь повеселее, я всегда была уверена, что я делаю правильно.
Ну, вы поете кое-что повеселее.
А сейчас мне кажется, что людям все-таки тяжело это слушать.
Тяжело, конечно, это
трудно.
Очень большой контраст. Да, это так.
Потому что люди и так измучены сложными ситуациями в жизни. И вот так их и в зале концертном нагружать, мне кажется, может быть, неправильно. Но я думаю, а как же быть? Неужели отложить эту великую поэзию? Обе женщины жили в сложнейший период и писали эти красивые стихи.
А жизнь какая у каждой.
Да.
Ниночка, к сожалению, время эфирное неумолимо подходит к концу. Чем мы завершим? Мне хочется каким-то вашим исполнением.
Давайте, может быть, мы возьмем ахматовский романс.
Ну, просто спасибо огромное.
Спасибо большое.
Сегодня нашей гостьей была заслуженная артистка России Нина Шацкая. На одну недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Ни недель, ни месяц, год расставались, и вот, наконец, холодок настоящий свободы и седой над висками венец. Больше нет ни измен, ни предательств, и до света не слушаешь ты, как струится поток доказательств несравненной моей правоты. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем, и за тебя я пью. За ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не спас. И как всегда бывает в дни разрыва, к нам постучался призрак первых дней. И ворвалась серебряная ива седым великолепием ветвей. Нам исступленным, горьким и надменным, не смеющим глаза за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем, и за тебя я пью. За ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не спас.
Вы слушаете программу «Мастера».